Братья и сестры, молодежь, я прочитаю место Священного Писания, которое у нас сегодня в основании нашего общения в текст. Это Евреям 9 глава, буду читать 2 стиха, 27 и 28 стихи. «И как людям положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Кажется, какое здесь соотношение 27, 28 и 28 стиха? А это сравнение. Сравнение такое, здесь сказано так, что после смерти нет возможности подготовить или поправить свое состояние. Когда человек умер, написано, после этого уже будет суд. Не будет времени для очищения грехов, не будет времени поправить свое состояние. Пока человек живет на этой земле, пока у него есть время поправить свое состояние. Но тут тоже так же сказать, вот точно так, пока вот первый раз Христос пришел, дал, принес время благодати, время спасения. Это для всех живущих на этой земле. Но когда второй раз Он явится, тогда не будет уже больше времени для очищения от грехов. Тогда будет другой. Он придет и сразу возьмет свою церковь, всех тех, которые были готовы встречать Его. Написано, Он придет для ожидающих Его во спасение. Это будет точно так, как было в 25 главе Евангелия от Матфея. Там написано, но в полночь раздался крик, вот жених идет. И тогда некоторые попытались поправить свое состояние. Они просили у других людей, тем не дали масло. Они пошли, попробовали купить его, как-то исправить свое состояние. Но написано, что это было бесполезно, и когда они воззвали, Господи, отвори нам, Христос им сказал, не знаю вас, откуда вы. То есть прошло время, всему свое время. Братья и сестры, я бы хотел сказать, что вот нам нужно понимать время. Нужно понимать время, в которое мы живем. Сегодня мы говорим о том, что время последнее. Я не буду говорить о признаках последнего времени. Я только хочу сказать, Христос придет внезапно. Придет взять церковь свою. И знаете, как одно из самых главных событий, или одна из самых таких главных оснований, когда придет Христос? Написано, тогда, когда не будут думать. Вот когда Он придет. А кто у нас думает, что Он сегодня придет, братья и сестры, или завтра? Да никто этого не думает. Он придет тот день, когда его не, когда не будут ждать, когда не будут думать о том, что придет Иисус Христос. Братья и сестры, мне хотелось сказать о том, что у народа израильского было время. Я хочу одно время прочитать, какое интересное время у них было. Это Евангелие от Иоанна, глава 11. 55 стих. «Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься». У народа израильского был великий праздник, праздник Пасха. И они перед Пасхой приходили, у них был специальный день, или, может, они приходили, специальное время у них было, когда они должны были очиститься, чтобы к празднику Пасхи они были уже чистыми. А я так думаю, братья и сестры, у нас будет событие еще больше. И очень скоро это событие будет называться пришествие Иисуса Христа. Это будет самый великий праздник, неповторимый. А нам дано время, чтобы мы перед этим праздником очистились. Слово Божие говорит, и дано было ей приготовиться, дано было ей весон чистый и светлый, который есть... праведность святых. Братья и сестры, я хочу сказать, и у нас с вами есть это время. И я очень сожалею, что мы забыли о том, что вот хотя бы так, знаете, иду в собрание, чтобы очиститься, я иду на общение, чтобы получить очищение. Вы знаете, многие просто, ну идем на собрание, ну попразднуем здесь, вспомним что-то. А вот эту задачу мы перед собой не ставим. А у народа израильского была такая задача. Пойти, прежде чем наступит праздник, надо очиститься. Я хотел бы обратить внимание, что вот приходили люди издалека, написано, из многие из всей окрестности Иерусалима приходили туда, чтобы очиститься. И кажется так, люди кто-то где-то когда-то слышали, и они приходили туда для очищения. А вот рядом с Иисусом Христом находилось 12 учеников. Это были самые близкие люди. А в их кругу был грех или не было, братья и сестры? А? Или это были люди чистые? Вот я хочу сказать, у самых близких, где рядышком были, там был грех. Там был Иуда. Написано, он был вор. Разве он не слышал о том, что надо очищаться? Что нужно? Или он не видал, что люди приходили с разных мест, чтобы получить очищение, а он рядышком тут находился, все это видел, но не проходил этим путем? Он неправильно реагировал на Слово Божие. А может быть, он вообще на нее никак не реагировал. Он слышал, видел, но оставался во грехе. Прошло некоторое время, и написано, что сатана вложил в сердце Иуды продать Иисуса Христа. Вы знаете, у меня вопрос, а почему не в Иакова, и не в Андрея, не в кого-то другого, а в Иуду? Почему к нему он вдруг стал иметь такой доступ? Ну, понятно теперь, почему, братья и сестры, у него в сердце гнездился грех. И это очень важно. Это очень важно понять, друзья. Вы знаете, когда в сердце грех гнездится, или сначала, знаете, когда гнездо появляется, вы, наверное, видели, как вороны гнездо вьют, да, по одной веточке. Раз, два, три, потом смотришь гнездо, а потом кто-то в гнезде появляется. Так же, да, братья? Потом появляется кто-то в гнезде. Так было и у Иуды. Сначала был вот этот грех, а потом туда сатана вложил мысль, уже что-то появилось в этом гнезде. А потом дальше посмотрим, что дальше произошло. Я хочу обратить внимание, как реагировал на это Иисус Христос. Он вообще хотел спасти Иуду, или у него был план погубить его на этом все? Он, когда делает отчет, говорит, я всех, Господи, спас, которых ты мне дал, одного только, но не смог. Сын погибели. Он не сказал, что я не хотел. Он никак его не смог спасти. Но пытался он его спасти или не пытался спасти? Давайте мы с вами посмотрим некоторые моменты. 13 главу Евангелия от Иоанна. Я думаю, что вы все читаете Евангелие, поэтому я не буду перечитывать всю главу, некоторые только стихи. Три стиха я напомню из этой главы. 10 стих. Иисус говорит ему, а мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Это произошел момент, когда Иисус Христос ноги им омывал. И Петр возмутился, говорит, Господи, моих ног ты не умоешь. Он сказал, если не умою тебе ног, ты не войдешь тогда в Царство Божие. Тебе нет части быть с Иисусом Христом. Тогда он говорит, Господи, да не только ноги, и голову мне омой. И вот тогда говорит, вы омыты, но не все, чисты, но не все. Как вам кажется, братья и сестры, ну Иуда что-нибудь понял из этого? Или это только сказал одному Петру, никто не слышал больше? Но если бы он сказал только одному Петру, то это пишет Иоанн. То есть они все там находились. И Иуда слышит это слово. Оно его затревожило или нет, братья и сестры? Я так себе представляю, вот если бы в том месте бы находился бы каждый из нас, и уже в сердце у меня эта мысль продать Иисуса Христа, и у меня в сердце уже гнездо, я вор нахожусь. Я понимаю, что я чистый или не чистый, братья и сестры? Ну, конечно, каждый человек понимает, да, это, наверное, это о мне идет речь. Вы чисты, но не все. Иисус Христос говорит, вы очищены через слово, которое я проповедовал вам. Вы чисты, но не все чисты. И я так думаю, Иуда, наверное, запереживался, и надо было бы ему делать шаг навстречу к Иисусу Христу, сказать, Господи, это я нечистый человек. Это я не очистился, пришелся на Пасху. Мне надо бы поправить эту ситуацию. Но он молчал, наверное, на другом переживал. Неужели меня Иисус Христос сейчас возьмет и выдаст перед всеми? Но он так не поступил. Следующий стих мы читаем, 18 стих. «Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание, ядущий со мной хлеб поднял на меня пету свою». Поближе, братья и сестры, да? Уже тут, наверное, уже никак не подумал, что не о мне говорится. Ведь же Иуда знал, на кого он уже поднял пету. Он же знал уже потом о своем состоянии. Он уже успел даже договориться, что продаст Иисуса Христа. И вот он находится на этой вечере, и вдруг Господь говорит о том, что написано. Я говорю, не о всех говорю. Я говорю о том, что среди нас есть тот, кто поднял на меня пету. Братья и сестры, ну как себя чувствовал в этот момент Иуда? Он же понимал, что речь идет о нем. И я думаю, что он сильно испугался, наверное. Сейчас Христос меня откроет перед всеми, да? Но у Христа тактика другая. Никого, никогда он не говорил, ты вот этот грех совершил. Он Слово Божие говорит, он напоминает его. А человек должен сам реагировать на это слово. Что ему делать? ожесточать свое сердце или принимать то, что Господь говорит, идти навстречу к Иисусу Христу. Я думаю, что и сегодня мы слышим Слово Господне, и мы будем принимать решение. Каждый будет принимать решение за себя. А я думаю, когда мы слышим Слово Господне, то точно так мы реагируем. То есть мы понимаем, что это меня касается. Вот передо мной говорил брат сегодня, за интернет и говорил, вот, за то, что там есть. И кто-то думает, хорошо, хоть меня не знают, да? Хорошо, хоть меня не знают. А мы, наверное, принимаем, да и я в таком состоянии. Это и меня, наверное, касается. Но как я реагирую? Да, никто тебя не назовет. Брат, сестра, это ж ты там. И никто с тебя отчета не возьмет. Это твое право. Мы только говорим о том, что грех обличается. И Господь точно так и здесь обличал грех у Иуды. А Иуда молчал. Братья и сестры, наступил еще один момент. 21 стих. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики, озираясь друг на друга, озирались друг на друга, недоумевая, о ком говорит. И вы знаете, и другой евангелист говорит, они стали задавать вопросы: «Не я ли, Господи? Не я ли?» Скажите, там Иуда был или не был? Было, что он делал? Я думаю, что он тоже задавал вопрос. Он должен был сказать: «Я, Господи, это я». А он, наверное, тоже так, как все, так и он. Не я ли, Господи? Братья и сестры, мне кажется, это была последняя возможность у Иуды. Это была последняя возможность для того, чтобы открыть свой грех и получить милость. Но он ей не воспользовался. Да, это было большое напряжение у него. Я думаю, что ему было там и жарко, и стыдно, но язык его то же самое проговорил: «Не я ли, Господи?» А потом Иисус говорит: «Кому я дам кусок хлеба, вот тот и предаст меня». Обмакнул, дам кусок хлеба. Братья и сестры, он дал только одному Иуду или всем дал? Он написал, взял хлеб, проломил и раздал. Там взял Иуда, там все бы участвовали. Но когда он взял хлеб Иуда, в него зашел сатана. Братья и сестры, я так не понимаю, что вместе с куском Иисус Христос сатану туда загнал к нему. Ничего подобного. Нет. Закончилось время, он снял с него ограду. Сначала было гнездо, потом мысль туда зашла, а потом и сам сатана. Сам сатана туда вошел. А потом Иуда уже шел, как вол на убой. Он уже ничего не понимал. Он шел ведомый на грех. Он пропустил свое время. Но то, что он взял, он думал, что он этим воспользуется. Воспользоваться он с этим не смог. Оно ему было тяжко от этого греха. И то, что он имел эти серебряники, они его, наверное, давили или жгли, не знаю. Но они ему стали мешать. Он не находил у них покоя. И он тогда, он приносит их и бросает их у того, кого он взял. И все равно не нашел покоя, и пошел и повесился. Друзья, дорогие, я хотел бы сделать вывод сегодня небольшой. Мы живем перед пришествием Иисуса Христа в ожидании великого праздника. Оно будет один раз, неповторимо для каждого из нас. Но времени в тот момент не будет. Время дается сегодня каждому человеку, чтобы мы могли пройти это очищение и были готовы к встрече с Иисусом Христом. Он придет для ожидающих Его во спасение. А в каком состоянии ты Его ожидаешь? Что у тебя сегодня на сердце? Вы знаете, Слово Божие говорится так, говорит нам так, что когда Иисус Христос пришел, тогда явилась благодать. Благодать Божия, научающая и спасающая. Мы чуть попозже поговорим, чему она научала и что она спасала. Но в последнее время еще написано о том, что время будет тяжелое. Второе послание Тимофея, 3 глава, с 1 по 5 стих написано: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Перечисляется там, можно сказать, весь аккорд греха, который будет в последнее время. А потом написано, что люди, верующие, будут иметь вид благочестия, а силы его отрекшиеся. Братья и сестры, я вам хочу сказать, тот аккорд греха, который причисляется, это сказано, что таковые люди будут в последнее время, это будут верующие люди такие. Я должен сказать, что нам сегодня нужно посмотреть, а может, мы точно в таком состоянии находимся, что вроде бы у нас вид и неплохой, и благочестие мы имеем, и хорошо мы поем, может быть, и неплохо рассказываем, и так и вид у нас неплохой, а сила у нас есть для победы над грехом. Написано, что рожденный от Бога побеждает мир. Да, мир сегодня развратился. Мир идет к своему концу. Но мы, дети Божии, обещавшие Богу добрую совесть, вступившие в союз с Ним, мы способны сегодня побеждать этот мир или не способны? От кого это зависит? И вы знаете, это зависит, оказывается, не от Бога и даже не от этого мира. Это зависит от каждого нас. От нас написано: силы Его ты отрекся, от силы благодати. Где и когда ты ее отрекся? Когда человек находится в борьбе, в искушении. Вообще Слово Божие говорит, что у каждого христианина, у рожденного свыше человека есть борьба. Галатам 5 глава 16-17 стих написано так: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти». Вот в этой борьбе как раз у тебя и есть право выбора в любом искушении, что ты, какую ты сторону займешь. Сторону греха, тогда ты отрекаешься от благодати Божьей, силы благодати отрекаешься. Или ты сторону благодати, силы Духа Святого, тогда отрекаешься от греха. Это уже твое право. И я хотел сказать, что это серьезнейшая борьба. И в этой борьбе у тебя остается только один выход. Или ты что-то отвергнешь, или ты что-то примешь. Братья и сестры, я бы хотел напомнить, каковы действия, или, да, какие действия плоти, какие искушения в последнее время и вообще во все времена, ну, проходит каждый христианин, потому что мы все находимся во плоти. 5 глава, стих 19. Дела плоти известны, они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Я пока на этом остановлюсь, братья и сестры. Вы заметили, с каких моментов начинается плотская жизнь? Она начинается вот с самого, знаете, вот то, в чем сегодня погрязает человечество. Это тайные грехи. Нечистота, непотребство. Я бы сюда добавил дальше, там еще пьянство, курево. Что такое нечистота, друзья? Простите, я буду говорить откровенно. То, чем сегодня мир тонет, это то, что сегодня каждый, наверное, имеет у себя в кармане. Один отвергает, другой не отвергает. Это в наших тайных комнатах что может твориться, когда мы садимся за интернет, или когда мы удаляемся и просматриваем телефоны, которые у нас там все есть, и не хотим, чтобы другие видели их. Братья и сестры, я откровенно хочу сказать, это порнография. Куда люди сегодня тонут, это всякая нечистота. А следом за этим идет самоудовлетворение. От чего люди не могут избавиться, попались в большую зависимость. И не знают, что дальше делать. И думают: нас, наверное, никто не понимает здесь. И вряд ли нам кто-то поможет. И попали в такую зависимость, от которой не знают, что и делать. И я теперь хотел бы сказать, друзья, нам так кажется, что мы попали в трудности и не знаем, что делать. А вы знаете, что происходит в этот момент? Когда человек попадает в эту область греха, тогда сатана его одолевает. И первое, что он ему предлагает, то, что предлагало когда-то нам КГБ 20-30 лет назад, когда они нас подтягивали на сотрудничество, первое у них условие было: никому не говори. Никому. Если ты сказал, тогда что-то будет страшное. А что будет страшное? Они с тобой сотрудничать не будут. Вот и все навсего. Если человек сказал о том, что меня сегодня кто-то вызывал и предлагал мне сотрудничать, все, они на тебе крест ставили, больше они с тобой не общаются. Ты ненадежный человек. Сегодня сатана то же самое, когда человек согрешил, говорит: молчи, никому не вздумай говорить, иначе будет что-то страшное. А что будет страшное? Победа будет над грехом. Вот и все, что будет. И этого не хочется, то, наверное, пугает, говорит: не вздумай, а то вдруг узнаешь, что ты грешник. А кто не знает, что мы грешники? Каждый знает, что мы грешники. И я бы хотел сказать, друзья, что же предлагает нам Священное Писание? Я прочитаю это место Священного Писания. Это записано Титу, 2 глава, 11-12 стихи. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Обратите внимание, чему научает нас эта благодать. Благодать, она в Иисусе Христе. Вместе со Христом явилась эта благодать. Иисус Христос, которому дана всякая власть, который знает все наши сердца, и который, знаете, вовремя их тревожит. Когда мы слышим Слово Божие, читаем его, когда мы приближаемся к Богу, вовремя тревожит и напоминает наше состояние. В каком состоянии мы находимся? Как точно тогда, как Иуду. Он предлагает нам спасительную благодать. И что она предлагает нам, друзья? Она научает нас первый шаг сделать – отвергнуть мирские похоти. Или, да, отвергнувшие нечестие и мирские похоти. Это то, о чем я говорил сегодня. Каким путем должно происходить отвержение? Иначе другого пути нет. Иисус Христос сказал: «Покайтесь». Слово Божие многократно говорит нам: покайтесь. Это первое, что должно было сделаться, это человек должен покаяться, признать свою вину перед Богом. Вы знаете, многие и пытаются так: «Господи, прости меня за все, я грешник или грешница, аминь». И все остается на своем месте. Но если нам обратить внимание, братья и сестры, не так каялся народ во времена апостола, во времена Иисуса Христа, во времена Иоанна Крестителя. Они не так каялись. Так каялись были фарисеи и каялись. Господь Иоанн им сказал, когда увидел их множество идущих: «И сотворите достойный плод покаяния». А как каяться нужно было? Мы находим Иоанн, когда крестил, написано, весь народ приходил и исповедовал грехи свои, и тогда принимал крещение. Учение апостолов было такое: если кто исповедует грехи свои, то он, Бог, будучи верен и праведен, простит и очистит от всякой неправды. В Деянии апостолов 19 главе написано, многие из уверовавших пришли к апостолам и открывали свои дела, и исповедовали грехи свои. И тогда написано, и занимавшиеся чародейством, довольно многие брали, взяли свои книги, сожгли их, сложили и сожгли их. И оказалось на большую сумму. Я хочу обратить внимание, что необходимо не только сказать: «Господи, я виноват». Необходимо исповедать, признать свою вину, как должно. Это первый шаг к освобождению. Второй шаг к освобождению, братья и сестры, это Псалом 100, 2 и 3 стих. Написано: «Буду ходить в непорочности сердца моего посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Не прилепится оно ко мне». Что это такое, друзья? А я вам хочу сказать, то, через что мы падаем, то там, где ты спотыкаешься, вот то, где ты не можешь справиться, тебе необходимо не только покаяться, не только исповедаться, тебе нужно отвергнуть, убрать это все. И я бы предложил, друзья, некоторым людям сделать этот шаг. Кто-то скажет, а как сегодня в нынешнем веке, ну, без интернета, без такого телефона? А я вам хочу спросить, у многих он абсолютно не нужен, такой телефон или этот интернет. Ни по работе он не нужен, ни зачем. Я у некоторых спрашиваю, зачем это пригодится, я когда-нибудь буду учиться или когда-нибудь буду работать по интернету. А когда это будет, он работать или нет, а уже в грех входит. Мы сами себя очень часто обманываем. Мы думаем, что он нам нужен, а он нам не нужен. Это наша плоть диктует для того, чтобы мы туда влезли, чтобы мы там смотрели, и у нас не было силы. И я многим людям, молодым, предлагаю: оставьте его. Он вам не нужен абсолютно. Возьмите, крайне случайно, самый простой телефон. А тем, кому он очень нужен, который по работе или еще что-нибудь, но я вам хочу сказать, надо закрыть то, что нам не нужно. Это тоже возможно, и вы знаете, как это закрыть. Ну или еще один из крайних случаев, прежде чем ты будешь открывать этот интернет или еще что-то, помолись Господу: «Господи, помоги мне устоять, помоги не влезть туда, куда не надо, чтобы я мог хотя бы в конце этого занятия поблагодарить тебя за победу над этим грехом». И я вам хочу сказать, братья и сестры, самое сложное из опыта, что, говорит, это не хочется молиться в этот момент. Не хочется, мы же знаем, у нас внутри проявляется эта борьба серьезная. И человек говорит: да нет, ладно, я и так устаю. Сатана говорит: да и так ты устаешь, зачем тебе молиться? Мы же точно знаем, что если я сейчас помолюсь, то я не буду туда лезть. И мы не хотим это делать. И я вам предложил бы, друзья, кому это, если это слишком кому-то надо, вот там находиться, то чтобы ты туда не влез, чтобы ты предостерегись, попроси у Господа силу. Без меня ты не можешь сделать ничего, Слово Божие говорит. Я хотел бы, друзья, чтобы вы могли понять последовательность в этом вопросе. Нужно делать не со второго момента, а с первого момента, с покаяния. Если ты не покаешься, как ты можешь дальше оставлять или побеждать грех? Некоторые думают так: надо сначала оставить грех, а потом, получивши победу, покаяться за прошлые грехи. Это неправильно, братья и сестры. Надо сначала покаяться, призвать имя Господа, довериться Господу, можно сказать, капитулировать, сказать: Господи, я не могу сам ничего сделать, но попал я вот в такую зависимость, попал я в грех. А я хочу сказать, это не только интернет. Некоторые сегодня дозволяют себе свободно выпить, попробовать выпивку. А что тут такого? Кто-то себе позволяет даже и закурить, попробовать и это. И вы знаете, и все понемножку начинают пробовать и пробовать, и остается только вид благочестия, силы нет. На этих вот мелких, казалось бы, грехах мы теряем или отказываемся от силы Господней, от силы благодати Божией. Следующий шаг, на который бы я хотел бы обратить внимание, друзья, это оставить порочный круг друзей. Нас нередко втягивают наши друзья. Вы знаете, подобное стремится к подобному. И поэтому, знаете, легко и видно сразу – человека, видать, издалеки. Вот наркоман, наркоманы видят за 3-9 земель, братья и сестры. Они легко их находят. Пьяница, пьяницу тоже легко находит. Развратник, развратника тоже легко находит. По одному взгляду, по мере поведения, сразу видно, какого человека. Нам кажется, что никто ничего не видит. И когда у нас похоти, кажется, никто ничего не видит. А я вам хочу сказать: а что тут еще видеть? Что тут еще видеть, когда сама вся плоть показывает, твоя внешность, что это находишься в похотях? Все очень легко и ясно, и понятно. И вот тогда подобное стремится к подобному. И когда братья говорят, что братья и сестры, да не надо так одеваться, не надо это делать, потому что это мирская одежда, это не наше время. Да ну, мода поменялась. Да не мода поменялась, состояние внутреннее поменялось. Силы ты отрекся, потому плоть превозмогает. И когда плоть находится в похотях, тогда кажется, все нормально. Можно еще бы больше показать, да запрещают. Друзья, вот я хотел обратить внимание, что мы должны понимать свою ситуацию. И вот как раз таки в этот момент Слово Божие говорит: таковых удаляйся. Кого, братья и сестры? И там написано, кого удаляться. Вы знаете, мы иногда думаем наоборот, с такими нужно общаться. Может, мы им поможем. Да нет, друзья, таких надо звать покаяние, но твое общение ничего не поможет. Я не раз говорил о том, что если чистый человек и грязный вместе соединятся, чистый чище не станет. То есть грязный чище не станет, но чистый будет грязный, он об него запачкается. А тот и чуть-чуть не станет чище, абсолютно. Вот мы иногда думаем, что мы поможем. Да нет, осквернимся. И потому Слово Божие говорит, что худые сообщества развращают добрые нравы. Если ты хочешь иметь победу, если ты хочешь иметь спасение, если ты хочешь быть готовым к встрече со Христом, тебе нужно делать последовательно, шаг за шагом, уповая на Господа. Если ты этого не будешь делать, ты останешься во грехе, и причем добровольно. Это твое дело. И нам бы хотелось, чтобы те, которые переживают, хотелось бы, чтобы они могли идти навстречу Господу последовательно, шаг за шагом. Братья и сестры, я бы хотел бы еще обратить внимание на два момента. Это изучение Священного Писания. Мы иногда к нему относимся очень слабенько. Вы знаете, ну так прочитали иногда и все. Некоторые люди говорят: да я не могу даже заснуть, потому что у меня всякие мысли. Даже не хочу сказать там греховные, но что-то крутится в голове, какая-то суета. Однажды мне одна сестра говорит: вы не скажите, что мне делать. Молодая сестричка, я до 3 часов ночи не могу заснуть. И так каждую ночь. А мы были в одной поездке с ней. Я говорю: тебе подскажу очень легко. А ну-ка попробуй на ночь стихи на память по темам повторять. Вот когда ты легла в постели, начинай стихи на память. О чем ты думаешь, когда ты ложишься? Она и не помнит, о чем думает. Ну, давай попробуй. Она: да нет, это все бесполезно. Это равносильно, что считать до 100. Я говорю: ты попробуй, потом поговорим с тобой. Вот, ну и на вечер мы с ней договорились. Она пошла в одну комнату, квартиру, я пошел в другую квартиру. А потом встречаемся уточком. Она говорит: вы знаете, кажется, до 3-го дошла стиха и отключилась. Но я же не думаю, что до 3 часов она 2 стиха вспоминала. Нет, конечно. Почему-то она не хочет, чтобы мы знали Священное Писание, чтобы мы его цитировали. Оно силу имеет большую, братья и сестры. Оно имеет большую силу. А потом я хочу спросить, друзья дорогие, а с чем мы встаем? Вы попробовали себя проконтролировать, а с какой мыслью ты встаешь? С какой мыслью ты сегодня встал? Вы знаете, что говорит Давид в 62-м псалме? «Как туком и елеем наполняется душа моя, когда я размышляю о тебе на постели моей. С ранней зари ищу тебя». А что у нас происходит? А почему у нас вдруг совсем другая ситуация? Не размышление о Слове Господнем или о Боге, а может размышление о суете, а может еще о чем-то. А вообще, о чем мы утром встаем? О чем мы помышляем? Я вам немножко подскажу, вы проверьте у себя. С чем мы ложимся, с тем и встаем, братья и сестры. Вот с какими мыслями мы ложимся, с такими мыслями мы и встаем. Поэтому и хорошо, если мы навече, на ночь могли бы вот сердце свое, подсознание свое Словом Божиим наполнять, тогда у тебя будет успех в твоей жизни, ты с утра будешь иметь другое настроение. Ну и еще на что бы я хотел обратить внимание, это пятое, шаг, можно сказать. Второе послание Тимофею, 2 глава, 20 стих. Написано: «Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви со всеми призывающими имя Господа от чистого сердца». Находи круг друзей, которые призывают имя Господне, как здесь написано, в правде, благочестиво, вот, в вере, в любви призывают имя Господа от чистого сердца. Вот с ними имей общение. Вы, кто-то скажет, а что же делать тем, у которых сегодня другая жизнь? Что их теперь вообще за пределы? Оставлять их? Нет, братья и сестры. Я хочу сказать, таковым людям есть выход. Оставить порочные пути, идти искать тоже Бога, идти к тем, которые призывают имя Господне от чистого сердца, и самим призывать имя Господне, и Бог даст это чистое сердце. Но если мы будем вместе с ними идти на эти развлечения, и они нам будут ставить программу нашего общения, то я вам хочу точно сказать, ничего у нас не получится, братья и сестры. Я понял, что у нас время пора заканчивать и помолиться Господу. Однажды Иисус Христос зашел в купальню Силоамскую. Это записано в 5 главе Евангелия от Иоанна. Я буду обращать внимание на 6 стих. Написано: «Иисус увидел одного человека и узнал, что он уже долгое время лежит, и говорит ему: хочешь ли быть здоровым? И он ответил: так, Господи, хочу». Друзья дорогие, я из этого хотел бы обратить внимание, может быть, и сегодня кому-то Господь увидел, может, кто-то уже долгое время находится во грехе, может, какой-то зависимости, а может, все думаешь, надо поправить свое состояние, и может, ты ищешь, кто бы мне помог сегодня, кто бы как-то вот помог бы мне, вытянул бы меня, или за кем бы я пошел, или с кем бы я пошел. Я хотел бы сегодня, чтобы ты услышал голос Иисуса Христа, который нежно в твое сердце стучит и спрашивает: а ты хочешь быть здоровым? Ты хочешь, чтобы эта тяжесть греха, вот это состояние, о чем писал Давид: день и ночь тяготит надо мной рука моя, свежесть моя исчезает, как в летнюю засуху. Хочешь ли, чтобы она у тебя оставила тебя? И я бы хотел тебе сказать, ты там внутренне в сердце своем скажи: Господи, хочу, хочу. Хочу получить это освобождение. Хочу, да, лежать во грехе, как весь мир лежит во зле, это очень тяжело. И подняться самому тебе вряд ли придется. Но ты можешь сказать: Господи, хочу. Я знаю о том, что когда Господь зовет человека, когда Он стучится в сердце человека, у человека происходит борьба. Борьба всем понятна, все ее пережили. Один внутренний голос тянет нас, что надо идти навстречу Господу. А другой голос говорит: не иди сегодня, не иди. Сейчас ни в коем случае. Даже ты можешь это сделать в конце хотя бы собрания. Или завтра еще будет. Или вообще другой раз. Это же не обязательно сегодня. Я скажу, борьба серьезная идет. Однажды один человек вышел, покаялся, а потом говорит: Господи, мы победили. А у него спрашивает: что вы победили, расскажи, о чем ты говоришь. А он говорит, когда меня звал Господь, у меня была сильная борьба. И тогда я понял, что нужно стоять на сторону Иисуса Христа. И вместе с ним просил, Господи, помоги, я не смогу это сделать. И вот мне Господь помог, и я вышел и покаялся. Это победа Господня, мы вместе с ним побеждали. Куда ты сегодня станешь, на какую сторону? На сторону Иисуса Христа и скажешь, Господи, помоги, я вместе с тобою. Или будешь держаться за это временное греховное наслаждение и откажешься от силы Божьей. И останешься потом вот таким человеком, который силы Господней отреченной. Отрекся от Него. А какая у тебя встреча будет с Иисусом Христом? А с чем ты пойдешь навстречу к Ним? Это твое право сегодня, что ты выберешь, что и будет у тебя. Тупика нет перед Иисусом Христом. Пока у тебя есть жизнь, и с Иисусом Христом можно победить абсолютно любой грех. Он для этого и пришел, чтобы избавить тебя от власти греха. Он пришел, чтобы уничтожить грех. Он пришел, чтобы освободить тебя от греха, чтобы простить тебе. Это твое, твой выбор. Мне бы хотелось, чтобы мы сейчас помолились Господу. Мы раньше пели псалом «Не пройди, Иисус, меня ты, дух не осеня». Слыша люд мольбой объятой, не пройди меня, Боже, Боже, о, услышь меня, слыша люд мольбой объятой, не пройди меня. Мы петь его не будем, мы просто сейчас будем молиться, у кого есть это желание, чтобы Господь не прошел мимо тебя. Может быть, как тот человек лежал долгое время, я скажу, Иисус Христос подойдет тебе и скажет тебе, хочешь ли ты быть здоровым, а ты принимай решение. Мы встанем сейчас и будем молиться Господу. Если у кого-то есть желание вот сейчас пройти и помолиться Господу, вы можете это сделать сейчас, не отлаживая до вечера или на завтрашний день. Принимай решение, если Господь тебе сегодня зовет, как тот человек не сказал, Господи, хочу, но только не сейчас. Это была суббота, он сказал, ну в воскресенье, в субботу ж нельзя. Поэтому ты сам принимай это решение, если есть тебе желание, то иди сюда и будем молиться Господу. Остальные смеются.